Татьяна Фильченкова. Паучиха. Книга вторая. Надя. Аннотация. Вера с дочерью переезжают в Белинск. На новом месте можно начать жить по-новому. Но к чему стремиться, если все прежние мечты превратились в прах? Жить ради дочери? Станет ли Вера довольствоваться одной лишь ролью матери, а еще Наденькина страшная сила? Сумеет ли ребенок разорвать связь с Ирием и научиться преодолению? Судьба готовит Вере новые испытания. Чтобы спасти близких, она вновь окажется в долгу у Ирия и возьмется за жестокую отработку. Глава первая. Белинск. Август 1954 года. Вещи уместились в трех чемоданах. Везли с собой только одежду. Ничего из пропахшего подвальной сыростью Вера в новую жизнь брать не хотела. После 4 часов тряски в раскаленном от жары автобусе вышли в прохладу тенистых улиц Белинска. Вера успела побывать здесь дважды. В первый приезд подала заявление о приеме на работу в поликлинику, а через неделю уже спешила за ордером на комнату. «Вот и добрались, Надюша. Нравится тебе здесь?» Надя, разморенная дорогой, равнодушно пожала плечами. Вера опустила чемодан и вытерла испарину с лица. За последний год дочь вытянулась, повзрослела и стала будто чужой. «Ничего». Отстраненность пройдет, как только они начнут жить вместе. Привыкнешь. Сегодня на матрасах поспим, так даже лучше, не жарко будет. Завтра пойдем по магазинам новую мебель выбирать. У меня еще 4 дня до работы, успеем в школу тебя собрать. А письменный стол я уже купила, ждет тебя в комнате. Просторный двор 4-этажного дома, заселенного семьями медицинских работников, звенел детскими голосами. Надя впервые за время пути улыбнулась. Вера открыла перед ней тяжелую дверь подъезда. Дочь, не раздумывая, стала спускаться в подвал. «Надюша, ты куда?» «Нам на 3-й этаж». Надя посмотрела удивленно. Пустая светлая комната в коммуналке после ленинградской каморки казалась огромной. Вся обстановка — свернутый в рулоны матрасы и письменный стул. Надя тут же принялась раскладывать свои альбомы и краски. Выдвинув один из ящиков, воскликнула: «Мама, ты купила стол с денежками?» Вера подскочила к ней. В дальнем углу виднелась небольшая стопка купюр. Обычная сумма, которую демон платил за охоту. «Изгар, что я должна делать? Разве долг не закрыт?» Молчание. «Отвечай, иначе выброшу твою подачку к чертовой матери». «Ничего, будь с дочерью и не ищи ночных подработок». С тревогой обернулась к Наде. Почувствовала ли? Нет, занята своими делами. Неужели смогла перекрыть в себе связь с Ирием? «Это мне аванс на работе дали», — пояснила Вера появление денег. Надя кивнула. Никаких признаков страха или беспокойства. Вера не увидела среди альбомов картонной папки. «Надюша, а где твой дневник?» «Он мне больше не нужен. Не понимаю, как я могла рисовать такую мазню?» Вера тихо выдохнула, оно и к лучшему. «Пойдем-ка в магазин, а то у нас ни продуктов, ни посуды, заодно город посмотрим». Сразу за домом зеленел сквер с молодыми липами и кленами вдоль аллей. В глубине блестело озеро. «Видишь, Надюша, как хорошо здесь, а за сквером школа, в которой ты будешь учиться. Так близко? Ты каждый день ко мне приходить сможешь». Вера остановилась, наклонилась к дочери. «Надя, в школе не живут. Утром ты будешь уходить на уроки, а в обед возвращаться домой. Поняла?» Надя быстро кивнула. Ничего она не поняла. Думает, я забрала ее на время, пока не определю в очередное заведение. Вера выпрямилась и осмотрелась. «Где же тут можно кастрюлю с тарелками купить?» Проходящая мимо тетка с бидоном махнула рукой в обратном направлении. «За посудой вам в Кудесатого надо, хозмаг там». Через квартал за городскими постройками открылась безлюдная деревенская улица с копошащимися в траве курами. Через три двора показался дощатый магазин с покосившимся крыльцом и с облупившейся вывеской «Хлеб-молоко». На скамейке перед ним рабочие в касках ели батон и запивали молоком из бутылок. «Это и есть Кудесатого?» — крикнула им Вера. «Оно самое, последние дни доживает», — ответили они и показали на стрелки подъемных кранов за улицей. «Скоро тут проспект построим, как в Москве. Конец деревни пришел, останется только исторический центр, как памятник зодчим». «Все правильно, жизнь продолжается. На руинах прошлого нового не построишь. Только от памятников никуда не спрятаться». «Хозмаг не снесли еще? Как к нему пройти?» — спросила она. Строители замахали руками, закричали в разнобой. «Цел еще! В конец улицы идите!» Домой возвращались с огромными авоськами. Во дворе Надя замедлила шаг и с тоской посмотрела на резвящихся детей. «Хочешь погулять?» — спросила Вера. Надя опустила глаза и мотнула головой. «Надюша, я же вижу, что хочешь. Давай так. Ты поможешь мне донести покупки и пойдешь знакомиться с ребятами, а я тем временем приготовлю обед». Надя просияла и в припрыжку побежала к подъезду. Помимо Горюновых, в квартире проживали две семьи. В общей кухне Вера заняла свободный стол и принялась чистить овощи для супа, то и дело поглядывая в окно за дочерью. Надя тут же включилась в игру, будто всю жизнь провела среди местных детей. Когда обед был готов, Вера позвала ее. Наденька вернулась, запыхавшаяся в мокром платье. «Ты где воду нашла?»
«Нас Степаныч из шланга окатил, чтобы не перегрелись».
«Степаныч?»
«Дворник, он добрый».
Вера улыбнулась. «Нашла друзей?»
«Много-много».
«Как их зовут?»
«Не знаю».
«Как же так? Это же друзья, а ты даже их имен не знаешь». Надя насупилась. Вера погладила ее по влажным, растрепанным волосам. «Завтра обязательно спроси, как их зовут. Так будет хорошо».
«Нет», — пробормотала Надя. «Когда дружишь по-настоящему, а их потом забирают или переводят, хорошо не бывает».
Вера развела руками. Как объяснить, что теперь все по-настоящему, и семья, и друзья? Слишком уж привыкла Надюша к казенной жизни. Да и стоит ли что-то говорить? Со временем сама поймет и поверит. Поверила Надя или нет, но в школе она быстро освоилась. Домой возвращалась в компании подружек и выглядела вполне счастливой. Сама же Вера не спешила сблизиться с новыми коллегами. Положение изгоя в институтские годы научило осторожности. Как молодого специалиста ее назначили участковым деревенской окраины. Приходилось преодолевать километры бездорожья, чтобы обойти больных. С приходом дождей дороги размыло, Вера пробиралась от дома к дому в резиновых сапогах, по колено в грязи и под остервенелый лай цепных псов. Вера надеялась, что дочь унаследовала талант к танцам и сможет добиться успеха в балете. Она обошла все хореографические кружки Былинска, подбирая лучший. Однако Надя приходила с занятий бледная, тяжело дыша. Вера забеспокоилась и, не сильно доверяя своему опыту в педиатрии, повела дочь в поликлинику. Надюшу осматривал участковый педиатр Валентин Фролович, старик с седой бородкой, похожий на доброго Ипполита. Он напряженно вслушивался в биение детского сердечка.
«Верочка,
послушайте сами. На свои уши я уже не полагаюсь, но сдается, что тоны глухие». Вера встревожилась, взяла фонендоскоп и приложила к груди дочери. «Действительно глухо, и, кажется, тахикардия. Значит, не ошибся. Мне уже не следовало бы вести прием, но на покой так сразу не отпускают. Надлежит поработать еще 3 месяца».
«Валентин Фролыч, так что с сердцем?»
«Голубушка, не волнуйтесь так. Причин множество. Не нужно предполагать худшее. Давайте поступим следующим образом. Я договорюсь, чтобы вас приняла Матецкая. Алла Владимировна — блестящий специалист и изумительная женщина. Моей преемнице она не откажет».
«О чем вы? Я месяц только проработала. Должно чудо свершиться, чтобы меня назначили на один из лучших участков».
«Помяните мое слово. Прозорливость с возрастом становится только острее, чего не скажешь о других органах чувств». Кардиолог Матецкая представлялась Вере ровесницей Валентина Фролыча, а оказалась немногим старше ее самой. Алла Владимировна, статная, с высветленными до бела волосами в замысловатой прическе и влажными восточными глазами, встретила их в просторном кабинете. Пролистывая карту, задержалась на титульном листе, затем осмотрела Наденьку. «Не вижу причин для беспокойства. Ребенок здоров. Слабые тоны от недостатка физической нагрузки в период развития. Рекомендую занятия спортом». «Она ходит в кружок хореографии». Алла нахмурилась. «Не советовала бы. Нечего девочке, перенесшей туберкулез, дышать пылью в душном зале. Только свежий воздух. У нас в школе замечательная лыжная секция. Кстати, мы с вами соседки, и наши дочери учатся в одном классе». Вера удивилась. Она бы запомнила такую яркую женщину, присутствует та на родительском собрании. Матецкая продолжила. «Вы вдова? И в городе недавно?»
«Да».
«От меня тоже ушел муж. Нет-нет, он жив и здоров. Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Вся моя жизнь в работе. С таким графиком совершенно не остается времени на ребенка. Даже в школу собрать я не успеваю. Приходится поручать заботу о Марго знакомым. Она слишком мала, чтобы оставаться одной ночью. У меня к вам предложение. Вы возьмете под опеку мою дочь, а я в долгу не останусь». Что имелось в виду под опекой, Вера поняла, когда вечером Алла появилась в сопровождении 2 мужчин, несущих раскладушку и коробки с дефицитными продуктами. «Верочка, только умоляю, ешьте, не берегите на праздники. Поставлять буду регулярно». Матецкая с сопровождающими ушла. В комнате, словно забытая вещь, осталась темноволосая девочка со взглядом олененка.